по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. Ирина Латашенская, Ян Латашенский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун по страницам Библии. 603-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами сегодня продолжаем читать послание к Ефесянам. Тут уже пишут, почему так медленно читаете. Вот интересная эта история, потому как, когда идем слишком быстро, пишут, почему так быстро, когда медленно, почему так медленно. В любом случае что-то вот не так выходит. На самом деле сегодня мы возвращаемся... Да-да, возвращаемся ко второму стиху первой главы послания к Ефесянам. Мне это всегда напоминает о пасторе, про который я, по-моему, уже рассказывал, который был 9 лет пастором одной и той же церкви в Соединенных Штатах и читал, нет, 9 или 5 лет, ну, в данном случае даже не важно, сейчас поймете почему, и проповедовал каждую неделю, ну или почти каждую неделю по Евангелию от Луки, проповедовал так подробно, что к концу своего пасторства дошел только до 9 главы. Вот. Но зато церковь знала Евангелие от Луки по полной программе. Так что тоже, сколько он был пастором, 9 лет или 5 лет, я думаю, особой роли не играет. Вот. Сегодня мы с вами будем говорить о том, что такое мир, что такое благодать. Вот об этих словах, об этих очень важных понятиях мы будем разбираться, как на это можно посмотреть, как, что апостол Павел имеет в виду, когда использует эти два слова. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook. Это наши основные группы, которые называются «По страницам Библии». Ну и другие группы, другие сообщества, где вы сможете слушать или смотреть эту передачу. Если вы нас видите, слышите, то, соответственно, вы можете нам также и писать. Мы сегодня в прямом эфире, так что комментарии мы читать будем. Я сейчас вначале отвечу на две истории, на два, ну, скажем так, два вида комментариев, которые, или две темы, которые вы поднимали в комментариях в прошлый раз. Ну, а потом мы пойдем дальше, мы будем с вами читать Священное Писание и в конце посмотрим, что вы написали сегодня. Эти комментарии, во-первых, это частый вопрос. Пишет человек, говорит, я начала читать Библию, дошла там до такой-то страницы, и все, это вот кто кого родил. Ничего не понятно, что с этим делать. Я подозреваю, что если вы дошли до 30 какой-то страницы, то вы, наверное, читали не Евангелие от Матфея, в котором родословное занимает всего, ну, там даже меньше одной главы. А, скорее всего, вы читали книгу «Бытие», и вы читали первую, вторую главы, третью вы прочитали, потом вы дальше уже четвертую также, и вы перешли к большой родословной, которую мы находим в пятой главе. Даже в этом случае не отчаивайтесь, пожалуйста, потому что, вы знаете, я не знаю вас, я не знаю ваши ощущения по этому поводу, но тут, как мне кажется, страхи сильно преувеличены. Вот почему. Вот эти родословные, они важны, но не очевидны. Поэтому, если хотите, когда вы увидите вот это «такой-то родил того-то», «такой-то родил того-то», вы можете эту историю пропускать. Кстати, дальше потом вы читаете «Бытие», вы дочитаете про всемирный потоп, и там будет 10 глава. И опять-таки 10 главу сейчас для первого чтения вы можете пропустить, потому что там тоже будет родословно. И, кстати, возможно, вот на 30 какой-то страниц, как вы пишете, была именно 10 глава книги «Бытия». Переходите сразу к 11. Но если это вот тот случай, если та история, что это 10 глава книги «Бытия», то тогда вы, наверное, уже читали такие важные вещи, да не наверное, а точно, уже читали такие важные вещи, как грехопадение, вы читали такие важные вещи, как всемирный потоп, Ноев ковчег. То есть это было не только кто-то родил кого-то. Так что у вас уже, как вам Алия здесь пишет, есть основания для того, чтобы подумать о том, что это за герои, о том, кто, что это за люди, о том, чем эти люди похожи на вас. Я предполагаю, что вы все-таки в книге «Бытие», поэтому, ну, просто для вас лично прочитаю вот историю, когда Бог начинает спрашивать с Адама, и вот говорит Адаму, что ты сделал. И вот Адам начинает отвечать. И Адам говорит совершенно коронную фразу. Это Бытие, 3 глава, 12 стих. Адам сказал: «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». И сказал Господь Бог жене: «Что ты это сделала?» Жена сказала: «Змей обольстил меня, и я ела». Ну, то есть все, в общем, переводят стрелки друг на друга. Бог уже не дает змею возможность что-то сказать. Кстати, обратите, пожалуйста, внимание, что змей говорит только с Адамом и Евой. Извините, что только с, змей говорит только с Евой. Он не говорит с Адамом, и он не говорит с Богом. Более того, Бог не задает змею ни одного вопроса. Весьма показательная история. Так вот, одна студентка говорит, ну, читает этот момент и обращает внимание, говорит: слушайте, ну, мы все так вот стремимся на кого-то перевести стрелки. Так это я не виноват, это кто-то другой виноват. Она говорит: это что, прямо в Библии так написано? Да, прямо в первых главах, да, прямо про первых людей. Что произошло с первыми людьми? Почему они стали такими? Попытайтесь понять и осмыслить, и принять к сердцу то, что вам уже доступно, то, что вам уже понятно. Это как, ну, я не знаю, вы идете по картинной галерее, и вы обращаете внимание на разные картины, но какие-то вам близки, а какие-то вам не очень близки. Вот те, которые не очень близки, мы иногда поначалу пропускаем. Еще одна ситуация, в которой та же самая стратегия, это сдача экзамена. Я имею в виду вот тестовые всякие задания. И обычно говорят так: вы берите, проходите по заданиям и отвечайте на те вопросы, на которые вы можете ответить сразу. Если на какие-то вопросы вы ответить не можете, пропускайте, потом к ним вернетесь. И также, читая Священное Писание, читая Библию, просите Бога, чтобы Он вас научил. Вы понимаете, если на протяжении, вот в случае Нового Завета, 2000 лет, в случае Ветхого Завета, существенно больше, люди находили в этой книге нечто важное, то, наверное, вы тоже можете найти нечто важное. Так что вам мешает? Да, вот скажите Богу: Боже, покажи мне, потому что я хочу увидеть в твоей книге то, что ты в этой книге для меня открыл. И тогда вот уже начинайте читать Библию, тогда начинайте читать Священное Писание. И не бойтесь. Есть еще один совет. Я не был уверен, говорить вам об этом или нет, но все же, наверное, есть смысл. Посмотрите и начните с какой-то отдельной конкретной книги Священного Писания. Например, с одного из Евангелий, с Евангелия от Марка, например, или с Евангелия от Луки. Тут разные люди, у них разные предпочтения по этому поводу. Кто-то скажет Евангелие от Иоанна, с Евангелием от Матфея некоторая сложность, потому что оно написано для еврейской аудитории. Не только вы, скорее всего, не все поймете, но и мы, я имею в виду христиане из язычников, не будучи евреями, какие-то вещи, наверное, не поймем, какие-то вещи нам будет сложно сразу понять. Какие-то вещи можно даже понять неправильно, поэтому и нужны комментарии, поэтому и нужно внимательно вчитываться, разбираться. Так что читайте, пожалуйста, Священное Писание и обращайте внимание на то, что вам уже открывается. А то, что не открывается, я думаю, откроется со временем. Ну и параллельно еще одна история. Пишет слушатель по имени Марк. Он спрашивает по поводу проповеди конкретного проповедника, которого он называет. Я не буду называть проповедника, просто потому что... Ну вот, вот тоже не хочу. Да? Я напомню, что эти программы делаются по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. И вот представьте себе, что в этих программах мы начали бы называть, да еще и комментировать там, по именам других проповедников. Там человек посчитал, если очень коротко, в чем там фишка этого проповедника, человек посчитал, в каком году придет Иисус Христос. Вот. Он не первый, он не последний, кто так посчитал. И когда вот эти все истории появляются, да, естественно, люди, которые эти истории развивают, они говорят о том, что, ну да, вот Иисус не знал время своего прихода, только Бог знал, но это было тогда, а сейчас и нам дано узнать тоже. Я не хочу здесь как-то вот легко по этому поводу комментировать. Я подойду к этому несколько с другой стороны. Вот это вот такая, извините, озабоченность, идея о том, когда конкретно придет Иисус, когда это свершится. Вот вопрос, оно нам зачем? Если бы это было понятно, если бы это было важно для нас, то это было бы сказано так, что понял бы это не один проповедник, а много. Вот. И более того, тогда не было бы того разнобоя, который существовал на протяжении всей христианской истории по поводу второго пришествия Христа. Ну, то есть, вот тот факт, как по этому поводу спорят, как по этому поводу, это же постоянная история, да, когда вот назначается очередное пришествие Иисуса Христа, и вот он не приходит. И сколько по этому поводу разочарования, сколько по этому поводу грусти, мой вопрос и к себе, и ко всем остальным. А это все зачем? То есть, если вы знаете, что Христос придет, не знаю, через 25 лет, допустим, да, или через 100 лет, ну вот не сейчас, да, через 100 лет, как это изменит вашу жизнь? И более того, а почему? Почему это как-то должно изменить вашу жизнь? Господь хочет, чтобы мы были готовы, чтобы мы были готовы в любой момент. А именно поэтому, наверное, Он и не дал нам вот такого четкого откровения о том, когда Он придет. Опять-таки, я знаю, что люди на основе расчетов, там, 2000 лет, еще 2000 лет, какие-то вещи выводят. Мы более подробно об этом поговорим, когда дойдем до книги пророка Даниила, потому что до определенной степени эти расчеты вполне применимы. Но дальше они вот эту свою применимость теряют. Так что вот еще, кстати, по поводу таких вопросов. Некоторые из вас пишут мне вопросы в личку, ВКонтакте. Если я не отвечаю на вопрос сразу, да, и мы с вами не знакомы при этом, ну, вот есть такие люди, которые пишут вопрос, потом, допустим, через день пишут, почему молчите, да, вот мы при этом не знакомы. Такие ситуации бывают. Я не обещаю отвечать на все вопросы, вот комментарии от незнакомых людей ВКонтакте, к сожалению, даже на комментарии от знакомых сейчас не всегда удается отвечать, хотя стараюсь. Вот, но если вопрос действительно интересен, если вопрос, как мне кажется, заслуживает внимания в контексте этой передачи, в контексте этого эфира, то мы к этому вопросу обязательно подойдем. А есть еще одна тема, это, и эта тема продолжается, это тема страха Божьего. И вы рассуждаете в своих комментариях о том, что такое страх Божий и как страх Божий соотносится с любовью и с тем, что говорит апостол Иоанн о том, что истинная любовь изгоняет страх, и о том, что в любви нет страха. Как вот совмещается страх Божий и любовь к Богу. Тут, кстати, интересно, любовь Божия буквально фраза, да, допустим, греческая фраза «любовь Божия» может переводиться и как «любовь Бога», и как «любовь к Богу». Об этом, кстати, тоже есть рассуждение. Это насчет того, что вот Христос в человеке или человек во Христе, а вот и то, и другое одновременно. И при этом Христос, извините, при этом человек не становится Христом, да, Христос во мне, но я не становлюсь Христом. А Христос стал человеком, да, вот Бог стал человеком, Бог воплотился, это, собственно, смысл Рождества. Вот и то, и другое, вот такое взаимопроникновение. Но что же со страхом Божиим? Знаете, какая история? Ведь страх не Божий появляется уже в момент грехопадения. Я опять возвращаюсь к истории, которую уже читал сегодня. Это когда Бог обращается к Адаму сразу после грехопадения. «И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты?» Он сказал, «Голос твой я услышал в раю». И, внимание, смотрите, что он говорит, следующее слово, помните, да? «И убоялся, потому что я наг, и скрылся». Вот это страх не Божий, это страх человеческий, это страх, который от Бога уводит. А вот тут «услышал голос Божий». Я, кстати, сейчас только понимаю, если слушать кто-то из проповедников, ловите идею, пригодится вам, по крайней мере, как первая часть проповеди. Проповедники, особенно такого классического, западного классического склада, любят проповеди из трех пунктов. Вот сейчас только что увидел в этом фрагменте. Многие из вас, наверное, это уже видели. Я заметил только сейчас. Ну, ловите, если что. Три пункта для серии из двух проповедей. Это первая проповедь до покаяния, да, пункты человека, до покаяния. У каждого есть свой пунктик. У человека до уверования, у неверующего человека есть три пунктика в общении с Богом. А что это за пунктики? Первое. Голос твой услышал. Да, голос Божий слышит каждый человек. Так или иначе, в частности, через природу, в частности, через то слово, которое до него доходит. Вот Адам ведь слышит голос Божий. После грехопадения он слышит голос Божий. Кстати, тот факт, что Адам слышит голос Божий, это еще и Божья милость. Итак, первый пункт услышал. Во-вторых, и убоялся, испугался. Что это за страх? Да, вот это второй пункт нашей с вами проповеди, нашего с вами размышления. Что это за страх, который возникает у человека, который слышит голос Божий? Это не Божий страх. Это страх чего-то другого. Человек ощущает сложившуюся ситуацию, ощущает проблему, потому что человек мертв. И вот эта отделенность от Бога у него начинает уже ощущаться. Кстати, Адам в этот момент еще в Эдемском саду находится. Они еще не изгнаны из Эдемского сада, а они уже ощущают. Итак, услышал, убоялся, и третий пункт, вы уже поняли, скрылся. Вот человек услышал, человек убоялся, человек скрылся. А Бог не оставил человека. Бог продолжает действовать в этом человеке. Это вот второй пункт этой самой нашей проповеди. Это как раз страх. Страх не Божий. Страх, который уводит от Бога. И проблема заключается в том, друзья, что читая слово «страх» в Библии, в принципе, да, поскольку у нас греховный, искаженный грехом разум, мы начинаем представлять себе именно вот этот страх. Страх, который уводит от Бога. Страх, который есть у человека согрешившего, но не покаявшегося. Страх же Божий — это нечто совершенно иное. Когда мы понимаем, что есть великий, справедливый, любящий Бог. Иов испытал страх Божий. Вот возвращаясь к нашим беседам по книге Иова, ведь у него именно эта история. Он понимает, что он что он невиновен в данном случае, да, вот у него были свои проблемы, но в каких-то больших таких вещах он невиновен. Но он слышит, каков Бог, и у него начинается Божий страх. Он начинает понимать, что величие Бога означает для него лично, да-да-да, вот лично для Иова. Он начинает понимать, кто он такой. И вот такой страх Божий действительно помогает, такой страх Божий действительно укрепляет. Так что вот к вопросу об истинной любовь изгоняет страх, да, Божья любовь, приходя к нам, действительно помогает нам по-другому взглянуть на Бога, помогает нам по-другому взглянуть на себя. Я все-таки хочу почитать сегодня в конце ваше сообщение. Я вижу, что времени уже достаточно много, поэтому давайте сделаем вот что. Мы сейчас прочитаем, сейчас помолимся, потом будем читать Священное Писание, и в конце у нас минут 5 еще останется на то, чтобы ваши письма почитать, посмотреть. А сейчас давайте помолимся и будем читать послание к Ефесянам. Господь наш Бог, мы склоняемся пред Тобою, мы славим Тебя, мы благодарим Тебя за то, что Ты направляешь нас и сейчас в Слове Твоем. Открывай нам истину Твою, открывай нам волю Твою. Да будет Тебе честь и слава и хвала во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». Сегодня у нас с вами 603-я встреча, и мы с вами в послании к Ефесянам. Это одно из высочайших, одно из выдающихся библейских посланий. Высочайшее оно еще и потому, что высочайшим был духовный уровень Ефесской церкви. Мы действительно поднимаемся с вами на самую вершину. И вот в первых стихах перед нами приветствие, которое кажется известным, кажется уже много раз читанным, перечитанным, но в котором есть немало нового, немало того, что мы можем снова и снова открывать. Кстати, я думаю, что именно на эти послания необходимо обращать самое серьезное, самое пристальное внимание. Это послание к римлянам, послание к галатам, послание к Ефесянам, первое и второе послание к коринфянам. Потому что Бог через эти послания обращается к вам и ко мне. Почему это важно? Вот смотрите, мы, например, с вами читали книгу Иисуса Навина. Мы говорили о том, что Бог через книгу Иисуса Навина вел израильтян. Он вел израильтян, которые должны были войти в землю обетованную. И мы сказали тогда, что первоначальная аудитория этой книги, конечно, израильтяне. Мы с вами сегодня это уже, ну, скажем так, вторичная, дополнительная аудитория. Мы, конечно, извлекаем те уроки, которые Бог нам дает, но первоначально все-таки обращено это было к другим людям. Мы, кстати, обращали тогда внимание на то, что Ханаан – это все-таки не вечность, не рай. Ханаан – это аналог нашей земной жизни, указание на нашу земную жизнь. Ну, потому что в Ханаане, в который вошли израильтяне, были враги, были испытания, были проблемы. Ну, какой уж тут рай. Это действительно скорее похоже на ту жизнь, в которой мы с вами живем сегодня. Ну вот послание к Ефесянам обращено к церкви. Это уже эпоха церкви, это наша эпоха. Именно поэтому послание к Ефесянам обращено к нам. Это, если хотите, книга Иисуса Навина, но только для церкви. Это о том, как нам жить в нашем Ханаане, как нам жить в той жизни, современной жизни, в которую ввел нас и в которой ведет нас Бог. Причем понимая, что путь наш в вечность, и что в каком-то и очень важном смысле, кстати, и в мистическом смысле тоже, эта вечность начинается у нас уже сегодня. То есть, если Ветхий Завет для нас важен как образы, но мы понимаем, что аудитория это все-таки была другая первоначально, то Новый Завет – это книги, которые обращены непосредственно к нам. И вот поскольку мы с вами живем в эпоху церкви, а послание к Ефесянам – это послание к церкви, получается, что послание к Ефесянам обращено к нам напрямую. Итак, второй стих. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Мы с вами в прошлый раз уже говорили о том, что слово «благодать», которое часто встречается в этом послании, мы еще его увидим неоднократно, но слово это являлось тогда языческим или греческим приветствием. По-гречески это слово звучит как «харис». Вот «харис» — это греческое приветствие того времени. Это, в общем, все равно, что сказать «привет». Но апостол Павел берет и наполняет это греческое, языческое приветствие новым смыслом. Потому что, как мы уже в прошлый раз с вами отметили, это не просто благодать, а благодать от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. То есть «харис» — благодать — это обращение к язычникам. А вот религиозное слово, слово из Иерусалима, это слово «шалом», слово «мир». Так приветствовали друг друга евреи. То есть языческое соединяется буквально в одном приветствии с еврейским. Но Павел и этому слову также придает новый смысл. Божья благодать – это способ, которым он, Бог, спасает нас. Благодатью мы спасены через веру. И мы с вами об этом еще будем говорить, когда дойдем до второй главы. Мир приходит потом. То есть сначала апостол Павел говорит о благодати, а затем о мире. Мир приходит после благодати. Более того, без мира нет благодати. Значит, сначала благодать, а потом мир. Сегодня в самых разных кругах, в том числе и светских кругах, очень часто говорят о мире и борются за мир. Однако настоящего мира не будет ни между народами, ни в душе человека,
пока не узнаешь, пока не обретешь Божью благодать. Без благодати нет мира. Порядок именно таков, он неизменен. Мы обретаем мир, потому что получили прощение грехов. А вот прощение грехов мы получаем по благодати. Именно поэтому без Божьего присутствия, без Божьего дела и без нашего ответа на это Божье дело пожелание мира остается лишь пустышкой. Какой же мир, если мы сначала не получили Божию благодать? Отвергающим Божию благодать нет и Божьего мира. А теперь мы с вами подходим к третьему стиху. Это начало длинного предложения, которое в оригинале идет аж до конца 14 стиха. Говорится здесь о происхождении церкви. Третий стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Это один из сложных стихов. Вообще, в принципе, предложение это довольно трудно для понимания. Я думаю, что эфесянам было проще. Их духовный уровень был существенно выше, чем у нас с вами. Но все же давайте тоже попытаемся, потому что Дух Святой действует в нас. Благословен, и Он благословил. Слово «благословение», «благое слово». Это понятие по-гречески предполагает радость, счастье. Благословляя нас, Бог дает нам подлинную радость, подлинное счастье. Вы когда-нибудь задумывались о том, почему люди, в том числе и отвергающие Бога, так любят желать друг другу счастья? Ну, еще любви, конечно, тоже. Та же проблема, тот же вопрос. А счастье, оно откуда возьмется? От хорошей работы? От крепкой семьи? Да, частично может быть. Но так или иначе, и то, и другое уходит. И то, и другое приходящее. Значит, должно быть что-то еще. А вот что? И вот это что-то — это Божье присутствие. Бог благословил нас по-настоящему. Он дал нам настоящие счастье и радость через спасение, через Иисуса Христа. Кстати, здесь есть интересная вещь. Третий стих еще раз. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Слово «в небесах» указывает на источник этого благословения. Кстати, наверное, мы до конца не можем понять сейчас, что это значит. Однако очевидно еще и вот что. Благословение это, как мы с вами поймем из следующих стихов, относится не только к небесам. Иными словами, мы благословлены не только на вечную жизнь. Знаете, как иногда говорят, вот христианство — это про будущее. Да, вот сейчас страдаешь, но потом в небесах тебе будет хорошо. Нет-нет-нет, Божие благословение, оно не только, я бы даже сказал, не столько об этом. Божие благословение затрагивает не только небеса, а то, что мы имеем уже сейчас. Уже сегодня нам открыто множество Божьих благословений. Кстати, «в небесах» — это один из переводов, но есть другой перевод — «в небесных сферах». То есть это благословение Он дал в небесных сферах. Однако относится оно, опять-таки, к нашей земной жизни. Почему я это знаю? Осмотрите еще раз. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Благословивший, то есть в прошедшем времени. Это благословение уже дано нам. Это не то, что вот который благословит нас, когда мы дойдем до небес. Дальше 4 стих. Смотрите, какое время глаголов. «Так как Он избрал нас в нем прежде создания мира». чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, по хвалу славы благодати Своей, которую Он, опять прошедшее время, облагодатствовал нас в возлюбленном. Вот все это произошло в прошлом уже. 8 стих. Каковое Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении. Он уже совершил для нас нечто важное. Если мы считаем, что христианство — это лишь ожидание будущего, то мы жестоко ошибаемся. Христианство — это еще жизнь в том изобилии, которое дал нам Бог. И эти благословения действуют независимо от того, как мы живем в нашем материальном мире. Знаете, я как-то проповедовал на одной конференции, и вот после проповеди один человек выходит, начинает молиться, ну, кто-то из ведущих конференции, очевидно, начинает молиться и говорит: «Господи, благодарим Тебя за то, что сегодня мы оказались как бы в небесах». Я потом к нему подошел и говорю: «Ну вот сегодня утром как бы в небесах, но конференция завтра закончится». А потом что? Он не понял вопрос и так полу в шутку, полу всерьез говорит: «Ну а потом обратно на землю». Не-не-не. Дело не в том, что мы когда-то чувствуем себя как-то особенно возвышенно. Дело даже не в том, что когда-то мы восходим на духовные вершины. Вы можете быть совершенно не в небесах. Более того, вы можете быть где-нибудь на помойке, вы можете бомжевать, но поскольку вы во Христе, вы сегодня реально в небесах. Подождите. Если я сегодня уже реально в небесах, если мне это все уже реально дано, то бомжевать-то зачем? Если у кого-то из вас появился такой вопрос, я очень рад за вас, потому что это действительно правильный и вполне уместный вопрос. Помните, я назвал послание к Ефесянам книгой Иисуса Навина Нового Завета? Израильтянам дана была Ханаанская земля. Но трагедия израильтян заключалась в том, что они не хотели брать эту землю. Они не хотели, они отказывались принимать то, что Бог даровал им. То есть Бог дал. Правоустанавливающие документы подписаны самим Богом. А израильтяне говорят: «Не-не-не, мы не хотим». Так и сегодня. Если Бог уже дал нам свое благословение, то к чему всякие попытки заработать его своими качествами, своей хорошестью? Зачем зарабатывать, если наше дело лишь принять то, что дал Христос?
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Я получил во Христе все. Есть два способа относиться к тем богатствам, которые доверены нам. Расскажу вам две истории. Сначала про объявление, которое, как говорят, я сам не видел, но говорят, было когда-то много лет назад в чикагских газетах. Объявление гласило: «Среди нищих и бомжей в бедном районе Чикаго разыскивается человек, который, сам того не подозревая, является наследником многомиллионного имения в Великобритании». Ну вот, история была такова, что умер очень богатый человек, и все, что знали про его сына, это вот он где-то бомжует в Чикаго. И надо было этого наследника найти. Соответственно, пытались это сделать, ну, потому что имя тоже, конечно, было известно. Но, наверное, в те времена еще не было такой системы, как сейчас, и затеряться было проще, тем более в бедных районах Чикаго. Но это все мелочи жизни. А представляете, по большому-то счету, какая трагедия? Человек унаследовал богатство и сам об этом не знает. Он обладатель многомиллионного имения и при этом спит на улице. Вот есть ровно такие же верующие люди, люди Божьи. Они богаты сверх всякой мечты. Они даже мечтать не могут о том, насколько Бог сделал их богатыми. Но при этом они живут как бедняки. Им открыта Божья любовь, им открыто Божье присутствие. Им открыта возможность приходить к Богу в молитве. Им открыто Божье утешение. Им открыта Божья надежда. Им открыта Божья радость. А они продолжают плакать, как ничего не имеющие. Кстати, говорят, что у той истории с человеком из объявления очень печальный конец. Его потом все-таки нашли. Но нашли его уже мертвым среди мусорных баков на бедной улице Чикаго. Страшная вещь на самом деле. Человек умер от голода, имея огромное наследство. Ну, его ведь как-то оправдывает то, что он не успел узнать про это наследство. Но мы-то с вами про это наследство знаем. Мы знаем, что Бог уже дает нам. И еще одна история. Очень похожая. Это тоже про наследника британских миллионеров. Он бомжевал в Америке. Его нашли, его разыскали. Его пригласили в Великобританию для того, чтобы вступить в наследство. И дали ему определенную сумму денег. Ему друзья стали говорить: слушай, тебя обманывают. Тебя просто надувают. И эти деньги, которые тебе дали, это все. Больше тебе ничего не дадут. Так что забей и пойдем в бар. Вместо этого, как говорят, этот человек пошел и на эти деньги купил самый лучший костюм в самом дорогом магазине. Он купил билет первого класса для того, чтобы лететь в Великобританию, лететь с шиком, лететь с роскошью. И когда друзья сказали: что ты делаешь? Он говорит: раз я наследник, то я могу вступить в наследство как положено. Я не буду больше бомжевать. Вот это совершенно другая история. Человек поверил тому, что ему сказали. Он поверил тому, что он наследник. Да, ему представили документы. Это было не просто некое слово. Ему представили доказывающие документы, подтверждающие документы. Но друзья-то все равно говорили: не верь. Пойдем прокутим эти деньги. Я думаю, друзьям было бы даже интереснее, если бы деньги прокутили, потому что он кутил бы вместе с ними. А он говорит: нет, я наследник, я буду жить как наследник. Так вот, выбор есть за каждым из нас. Мы можем поступать либо как герой нашей первой истории, который продолжал бомжевать, и, кстати, я думаю, его бы поддержали друзья героя второй истории. Да что ты, в общем, паришься? Все это мелочи. Пойдем в бар. Но можете вы поступать и как сам герой второй истории сказать: я имею это наследство. Оно открыто мне. Я буду пользоваться им с благодарностью Богу. Кстати, скажу еще одну вещь. Давайте еще раз прочитаем третий стих. Ну, просто чтобы было понятно. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Здесь, в этом фрагменте, Бог не обещает нам физических благословений. Он обещает благословения духовные. И даются эти благословения во Христе. Есть люди, которые настаивают на том, что Бог обязательно даст исцеление, Бог обязательно даст богатство, Бог обязательно даст зажиточность. Ничего подобного здесь не говорится. мы еще будем читать места, на которые ссылаются любители этих теорий, но достаточно лишь посмотреть на историю христианской церкви, чтобы понять, что Бог может благословить и физически превыше всякой меры. Может. А может и не благословить. Важно помнить, однако, что все благословения приходят во Христе. И наше дело – держаться за Него и жить как Божие дитя. А теперь мы с вами подходим к очень важному разделу. И говорит он о том, как Бог Отец задумал церковь. И для этого он сделал три вещи. Во-первых, он избрал нас во Христе. Во-вторых, предопределил нас стать сынами или дочерьми. В-третьих, он сделал так, чтобы мы были приняты и возлюблены. Да, друзья мои, перед нами очень сложный библейский фрагмент. В следующий раз мы с вами будем говорить, например, о предизбрании, о предопределении. Многие боятся этих слов. Многие христиане, знающие Бога и любящие Бога, при одном звуке этих слов начинают кричать: «А, кальвинизм!» Но штука в том, что это глубоко библейские слова. И у этих слов очень глубокое и многогранное значение. С этими словами, с этими мыслями мы с вами будем разбираться в следующий раз. Но я хочу начать хотя бы сегодня читать эти библейские стихи, чтобы нам подготовиться. И я прошу вас вот о чем. Дома прочитайте эти стихи сами, ну, чтобы у вас был определенный уровень готовности. Итак, 4 стих. «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, по хвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас в возлюбленном, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении». Давайте здесь остановимся. Здесь очень длинное предложение. Это самый длинный стих во всем Новом Завете. И более того, те слова, которые мы с вами здесь читаем, предизбрание, предопределение, отвратительны для всякого естественного или для всякого плотского человека. И, к сожалению, среднестатистический христианин также не готов принимать это учение. Но знаете, это как орех, у которого есть твердая скорлупа. Эту скорлупу бывает трудно раскусить. Но внутри необычайно вкусное ядро. Оно может быть мягким, оно может быть даже сочным, но скрывается оно под скорлупой. И вот мы с вами и попытаемся дойти до этого ядра. И обратите, пожалуйста, внимание, духовные благословения, которые мы получаем, находятся в некой связи с Божьей волей. Они соответствуют Божьей воле. Бог захотел нас благословить для того, чтобы мы достигали определенной цели. Это Божья цель. Понимаете, весь мир, вся Вселенная живет, стремясь к Божьей цели. В этой Божьей цели она находит и свою причину, и направление для своего развития, для своего движения. Тут удивительные вещи, понимаете? Мы не можем верить в случайность, но просто потому, что Бог не дает нам такой возможности. Бог исключает это. Он говорит о Божьей цели. И дальше вопрос. Вот то, как мы живем, то, что мы делаем, оно в эту цель вписывается или нет? В следующий раз продолжим, будем говорить об этом подробнее. А пока, друзья, всего доброго. И да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Давайте посмотрим ваши комментарии. Спасибо тем, кто выражает признательность за служение. Действительно, это командная работа, это командное дело. И для нас очень важно заниматься этим служением для того, чтобы мы вместе могли постигать Божие Слово. Действительно, через постижение Божьего Слова мы постигаем Его. То есть тут вот Александр пишет по поводу того, что небеса — это еще и точное понимание Божьего Слова. Ну вот в небесах мы это понимание обретем. А сегодня же Господь нам дает возможность к этому приближаться. Господь нам дает возможность его узнавать. Причем узнавать его лично. И это, кстати, одна из тех особенностей, одно из тех качеств, которые делают христианскую жизнь интересной. Вот по этим причинам христианская жизнь, она действительно интересна, христианская жизнь, она действительно по-настоящему увлекательна. Да, иногда говорят, ну, слушайте, ну, вы вот христиане, вам так скучно, вот и не повеселиться, и не потанцевать, всякие вот начинаются эти разговоры, вот сидите и скучаете. Ну, во-первых, я надеюсь, что сейчас тут не будете бросать тухлыми яйцами, а почему бы не повеселиться, и почему бы не потанцевать, это одна история. А другая история, послушайте, неверующему человеку на самом деле гораздо скучнее. В частности, у него нет этой возможности постигать, у него нет этой возможности познавать Бога, у него нет этой возможности по-настоящему подлинно влюбляться в нашего Создателя, у него нет этой возможности возрастать в том, что Бог нам открывает. Это удивительная история. И когда мы говорим о том, что ну вот христианская жизнь, да, она христианская жизнь уникальна и вот этим, и она принципиально, ну, на самом деле, многим принципиально отличается, но вот этим познанием Бога также. Кстати, у нас ведь в послании к Ефесянам будут две молитвы. Одна в конце первой главы, другая в конце третьей главы. Мы еще к этому подойдем, но посмотрите, пожалуйста, о чем молится апостол Павел за ефесских христиан. Вот во многом молится он именно об этом. Почему? Да потому что это здорово, потому что это классно, потому что это действительно важно, потому что это важная составляющая часть нашей христианской жизни. Ася пишет о том, что после того, как она покаялась, как она уверовала, она понимала, что люди, которыми она была недовольна, да, и про которых она думала, что вот они неправы, она поняла, что на самом деле не все так просто, что она неправа была в этих отношениях, она неправа была в этих проблемах. И тогда ей стало людей проще понимать и проще принимать. Знаете что, Ася? Тут есть одна тонкость. Человек, обычный человек, начинает решать вопрос, кто не прав, я не прав или другой не прав. И вот получается таких две грани или две крайности. Один вариант. Не прав другой. Но он точно не прав. Я-то все делал правильно. А он вот нехороший такой, редиска такой. Да, он не прав. Тогда я начинаю думать о том, что ну вот я молодец, а другой нехороший. Второй вариант. Не прав я. Вот этот вариант на самом деле столь же ошибочен, как и предыдущий. Почему? Да потому что, внимание, очень простой стих, но задумайтесь о нем вот в этом контексте. Потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Другой согрешил? Да. Я согрешил? Да. Это вот, понимаете, попытки разобраться, кто не прав, зачастую сводятся к попыткам разобраться, какая из машин, вот, или какой из водителей нарушил правила, если машины ехали так, это буковка ИЗЮ туда-сюда, и каждый водитель был сильно пьян. Вот, понимаете, и то, и другое. Тут можно как-то вот, ну, если бы вот вы так не поступили, то я бы и так не поступил, поэтому виноваты вы. Но мы же понимаем, что все это только разговоры. В нашем греховном мире без Бога, в мире без Бога, виноват каждый. А дальше самое важное. И в своем мире, в своей воле, Бог принимает каждого, Бог прощает каждого, Бог обращается к каждому, Бог готов спасти каждого, кто приходит к Нему. Мы еще будем говорить о таких важных понятиях, как предизбрание и предопределение. Но Бог готов спасти каждого, кто готов прийти к Нему. И тогда не надо будет либо других постоянно обвинять, и тогда ты кажешь себе таким ангелочком. Или себя обвинять, и тогда ты кажешь себе полным негодяем. Но Бога прославлять, вот это нам и остается. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. По страницам Библии. Всего доброго. До встречи завтра. Пока.
По страницам Библии. Продолжение следует.